Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Книга пророка Осии, 10 глава, 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вот этот короткий отрывок из Священного Писания очень важен для нас сегодня. Здесь есть определенное предложение для народа Божьего от пророка. А мы знаем, что слово пророческое никогда не было произносимо только лишь по воле человеческой. Его произносили люди, водимые Духом Божьим. Именно поэтому пророчества от Бога, они сохраняются в веках, и они всегда исполняются, и то, что в этих словах было сказано, оно является и предостережением, и напутствием, и наставлением. Но сегодня мне хочется это слово сказать применительно к нам, применительно к той ситуации, периоду определенного времени, в котором мы живем. Здесь сказано: «Ибо время взыскать Господа». Я думаю, что это очень серьезное напоминание. Время взыскать Господа. Об этом говорится немало проповедей, каких-либо утверждений, указаний, примеров и свидетельств о том, что люди подразумевают под тем, как взыскать Господа. Конечно, многое в сегодняшнем дне делается на определенный чувственный опыт человека. Люди понимают под тем, что они испытывают определенные чувства, какие бы они ни были, чувство радости или чувство умиления, то или другое, и подразумевает, что они нашли Господа. С одной стороны, Бог дает различные нам чувства. Но мы должны понимать также истину, которая записана в книге Откровения, где говорится о Христе, ходящем среди семи золотых светильников. Это был образ семи церквей. И мы знаем, что Он двигался среди этих церквей, а раз Он движется, значит, Его движение, оно было ощутимо этими людьми. Значит, они могли испытывать какие-либо чувства. То, о чем мы говорим, присутствие Божьего, как мы называем. Но при этом, к сожалению, мало что изменялось в их жизни, и Бог через своего же пророка, апостола Иоанна, дает очень серьезные увещевания всем семи церквам, кроме одной, о которой сказано, что она немного имеет силы, но сохранила главное – слово терпения. И вот здесь о том же в древности говорилось: «Сейте в правду». Я думаю, что это очень важно. Я даю сегодня вам нечто особенное. Я даю направление «сеять в правду». Что же это такое? Я думаю, что для нас очень важно понять, что в сегодняшнее очень непростое время, время обольщения, время подмен, о которых говорит Священное Писание, подмен, которыми прельстятся и избранными, очень важно не обмануться, не обмануть себя и не обмануть никого. Это крайне важно для нашей жизни. Невероятно важно, я повторю еще раз, не обмануться в своем представлении о Боге, не обмануться в своем представлении о действии Божьем, не обмануться вообще либо в чем-нибудь, что нам в Священном Писании предлагается, приняв истину как истину, и не обмануть никого. Результат этой правды есть пожать милость. А что еще больше нужно для народа Божьего? Что еще более великого может испытать твоя душа? Мы спасены по благодати, мы спасаемся по благодати, по милости. И пожать милость, то есть результат такой жизни человека, который сеет в правду, это милость Божия, что выше, что значимее. Милость Божия, может быть, не будет означать какого-то материального успеха, не для всех. Для кого-то будет и подобного рода испытания в жизни. Может быть, мы не приобретем каких-то приобретений или положения в обществе, но милость Божия будет означать необыкновенную близость с Богом и познание Его в своей душе, таким, как Он есть, что сегодня крайне важно, потому что многие люди, к несчастью, обмануты и обманывают невольно других людей. Но для этого сказано нечто важное. Распашите на вину. Распашите. Нужно распахать на вину. И, конечно, пророк недвусмысленно подразумевает наши сердца. Дорога, если она утоптана, она не очень хорошее место для того, чтобы произращать какие-то плоды. Любой земледелец, который хочет получить добрый урожай, он всегда обрабатывает почву, находя, может быть, и время, и силы, присматривая особое место, которое можно для этого приготовить. И когда приходит дождь, он пропитывает такую землю, и она способна приносить плод. Если же дорога утоптана и не взрыхлена, какой бы сильный дождь ни был, он просто скатится с этой дороги, только лишь, может быть, внешне будет какое-то действие, покажется, что что-то произошло, какая-то влага есть, увлажнение, но плода нет. Время взыскать Господа. Сегодня особое время в кротости и в терпении. Оставивши остатки злобы, как говорит Священное Писание, принять насаждаемое слово. Апостол удивительно говорит, оказывается, люди могут злиться, когда Слово Божие насаждается, и он относит это к христианам, иногда поднимается некий протест у нас, но написано «в кротости примите насаждаемое Слово, распашите на вину, уберите из сердца своего, что мешает». А нам, может быть, мешает очень немало различных вещей и ситуаций. Кому-то мешает нетерпеливость, мы хотим получить то или другое быстрее. Кому-то мешает чувство собственного «я», когда нам кажется, что весь мир предназначен для нас, и даже сам Бог Вселенную создал ради нас, мы центр. К несчастью, так бывает. Кому-то мешает свой собственный жизненный опыт, и порой даже религиозный опыт нам мешает. Распахать на вину – это не значит, что Дух Божий будет наполнять нас какими-то невероятными, скажем, в кавычках, откровениями, которые не подтверждены ни историей церкви, ни священным писанием. Не к этому нам нужно быть готовыми, это нам нужно, наоборот, отвергнуть. А распахать на вину – это открыть те места своей души, те места своего естества, которые еще не пропитаны этой влагой, и поэтому семена там взойти не могут. Время взыскать Господа, чтобы, когда Он придет, дождем пролил на нас правду. Сейчас мы помолимся. Мы помолимся именно о том, чтобы нам не обмануться и не обмануть никого. Чтобы в этом году мы тщательно искали, как сказано, что человек, строивший дом, был благоразумен в том, что он сначала удалил песок, он копал, пока не докопался до твердого основания. В нашей жизни необходимо это твердое основание. И это твердое основание – Бог, сотворивший небо и землю, явившийся во Христе, и наше представление о Нем не из человеческих домыслов, но из Священного Писания и утвержденное в нас Духом Святым и нашим личным познанием на собственном духовном опыте Его близости. Мы помолимся, чтобы нам сеять себе правду. Боже, трепещет сердце мое, ибо вновь Ты вызываешь нас, как птенцов из гнезда, и вновь Твой глаз призывает нас искать Твоего лица. искать, Господи, Твоих очей, в которых суд, искать Твоих решений, уст Твоих слова, Господь, принять сердцем. Помоги нам, Боже, среди множества всего, что происходит сейчас в этом мире, среди множества искушений, Господь, помоги нам сеять себе в правду, Боже, быть в правде и не обмануться, Боже, сохрани нас от этого искушения и зла. Боже, дай нам мудрость и силу, и мужество, Господь, не обмануться и не обмануть других, познавать Тебя таким, каким Ты есть на самом деле, не следуя человеческим басням или представлениям людей, но познавать истинного Бога, Творца неба и земли, Бога страшного, но Бога любящего, Бога судящего, но Бога и милующего. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, Отче. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Дух Твой напоминал нам об этом всегда, чтобы наши чувства были приучены навыком отличать доброе от худого. Помилуй нас и помоги, Господь, следовать всему, что Твой Дух открывает. Помоги нам, Господи, иметь терпение, благоразумие и веру. Помоги иметь смирение, Господь, в хождении перед Тобой и пред людьми. И скромность, Господь, в душе своей. Помоги нам не возвышаться, но умоляться, Господь, когда возвышается Твоя правда. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, Ты дивный и чудный. За все Тебе хвала во имя Господа Иисуса Христа во Святом Духе. Аминь.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Бог испытывает нас. И для многих из нас эти испытания уже в действии. И апостол Павел говорит такие слова: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Вообще понятие «скромность», оно очень нечасто используется в христианском обиходе. Мы чаще используем слово «смирение». И порой мы не совсем различаем понятие смирения и скромности. Я хочу сказать, что скромность – это некое качество, а смирение – это больше, чем качество. Смирение – это действие. Более того, смирение – это уже проявленная скромность. Если человек скромен, в его жизни будет проявляться смирение. Это точно так же, как тщеславие является действием гордости. Если человек горд внутри себя, он обязательно будет тщеславным человеком. И все Писание, стих за стихом, раскрывает нам эту истину. Смиренный, желанный гость во святое святых присутствия Божьего. Для гордого эта дверь всегда закрыта. И несмотря на то, что гордый может превзойти скромного человека делами, но Бог судит, как мы знаем, нас по сердцу, а в нем Он превыше всего ценит скромность. И вот в этой проповеди, друзья, я хочу показать, что в основе истинной духовности лежит смирение, основанное на скромности, и что проявляться оно должно во всех областях жизни, во всех обстоятельствах и в отношениях со всеми людьми. Итак, как бы обобщая и делая вывод, обозревая прошедший год и те темы, которые поднимались, и в частности Нагорная проповедь, и то, чему я вас учил, я хочу вновь и вновь подчеркнуть главное смысловое значение того, что происходило. Мы говорили и учились скромности. Вообще скромность, истинная скромность, которая рождается от познания Бога, она неестественна для человека и поэтому весьма редка. А гордость – это наше природное качество. Нас больше всего заботят интересы собственные. Можно легко прочитать это в своей жизни, когда ты сталкиваешься с ситуациями, где мы испытаны на скромность или где в нас открывается гордость. Даже если кого-то похвалить с кафедры или признать его умение в чем-либо или его значимость и важность в церкви, обязательно чья-то душа будет обижена тем, что его почему-то пропустили или не назвали. Даже если, когда мы рассматриваем общие фотографии церковные, где сфотографировано, может быть, несколько человек или какого-либо другого рода, какой-либо компании нашей или с работы, первым делом на этих фотографиях что мы делаем? Мы ищем себя. Мы ищем свое собственное лицо, чтобы посмотреть, а хорошо ли я получился. И весьма огорчаемся, если наша физиономия выглядит не в соответствии с нашим представлением о себе самом. Есть очень много причин для гордости и тщеславия. Люди гордятся своим положением, своей религией, своим наследством, которое они имеют, своими талантами, которые дал им Бог, своей национальностью. Если национальная гордость, мы об этом знаем, достижениями. Но не все понимают, что все это так или иначе приходит к нам, даже достижения, все равно в некой зависимости от других людей. Не бывает в жизни так, чтобы кто-то нам не помог, чтобы кто-то не оказался для нас поддержкой, чтобы от чьего-то решения наша судьба не вышла вот на этот путь достижений. Никто даже не сможет прожить, родившись первые несколько лет, я говорю о младенцах, если ему кто-то не поможет. Даже в этом мы зависимы. Бог показывает, насколько все люди взаимосвязаны, как в физическом теле, насколько же более мы тесно сплетены в духовном теле, которое названо Церковью Иисуса Христа, телом Христовым. Но есть главная причина для скромности. Я надеюсь, что вы помните это высказывание, которое было для нас и девизом, а для некоторых людей откровением. Есть Бог, и это не ты. Есть Бог, и это не мы. Есть Бог, и это не я. Есть Бог, и это не наша церковь. Я думаю, что для некоторых это прозвучало особым образом сейчас. Как же есть Бог, и это не наша церковь? Я не говорю, что церковь не народ Божий, но мы, как люди, даже осознавать, что Бог на небесах. Я не говорю сейчас о физическом небе, я говорю о другом пребывании. Он на небесах, а человек на земле. Он выше, он сильнее, он видит и знает то, что мы не узнать, не увидеть не можем. Мы не предполагаем, что нас ждет через несколько минут. Но Бог знает, чем закончится наша жизнь, потому что Он может предвидеть, и Его возможности больше наших неизмеримо. И вот когда человек сталкивается с таким Богом, он осознает, что никогда в жизни он не сможет смотреть на такого Бога сверху вниз, а только лишь с подножия креста, помня о том, что Он Создатель, а мы создание. В книге Откровения, в самой первой главе, описывается дивная встреча на острове Патмос апостола Иоанна, уже престарелого человека. Человека, который в юности был весьма близок со Христом. Человека, который мог возлежать на груди Христовой. Настолько он был исполнен любви и был юным, что Господь, будучи на этой земле, ходящий в человеческом теле, прижимал его к своей груди, как порой мы утешаем молодого человека. Невероятная близость, о которой каждый из нас мог бы только и мечтать. Но вот здесь, на острове Патмос, в один день, когда Иоанн, наш брат и сотрудник, как он говорит о себе, и участник в скорбях, и в царстве, и в терпении, будучи в духе в день воскресный, вдруг слышит трубный голос позади себя, Альфа и Омега, «Я первый и последний». Идет повеление от Господа, что он должен записать нечто в книгу, то, что он увидит, то, что ему будет показано. И когда Иоанн обращает свое лицо, чтобы посмотреть, кто это, Он видит Сына Человеческого, облеченного в подир, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы его белы, как бела волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. И он держит в деснице своей семь звезд, а из уст его исходит острый с обеих сторон меч. Невероятно представить, что он увидел в преображенном небесном облике того, на чьей груди он возлежал ранее. Но реакция от этой встречи была совершенно иная, чем раньше. Он не побежал к нему навстречу, говоря какие-то слова приветствия, не улыбнулся, встретив долгожданного и долго отсутствующего в таком явном физическом, можно сказать, духовно-физическом явлении Господа. Но сказано, что когда он увидел его, он пал к ногам его, как мертвый. Пал к его ногам. Особое сознание. Он Создатель. Мы творение. Итак, причина для этой скромности, для смирения очевидна. Мы живем перед Богом, который знает о нас все. Тот, кто знает наши мысли, которые мы сможем скрывать всю жизнь от других людей, возможно, никто никогда не узнает, какие мы на самом деле. Но Бог это знает сейчас. Какие и порочные, и хорошие мысли бывают в нашей голове, в нашем сознании. Он знает наши дела, знает наши чувства. Более того, Он знает нашу веру, Он ее измеряет. Он знает наше отношение к Нему, насколько мы действительно имеем вот эту связь и глубину веры. Он знает все. И когда человек это осознает, он понимает, что Бог является источником скромности человека. Потому что человек разумный, человек истинно духовный, он трепещет, когда слышит о том, что Бог о нем знает все. И во Христе мы видим величайший пример этой скромности. Когда Он уничижил Себя, явив это смирение ради нас. Уничижил Себя, явив это смирение, будучи послушным, и, как сказано, послушным до смерти и смерти крестной. И, глядя на Христа, мы узнаем, что скромность – это не робость вовсе, как многие думают. Это не трусость, когда человек не может принять решение в своей жизни. Это не безволие. И это даже не форма поведения. И это не игра, когда люди надевают маску. Но скромность – это величайшая добродетель, которая рождается в жизни твоей и моей, только лишь когда к тебе приходит осознание величия Бога. Можно быть десятки лет в христианской церкви и думать, что Бог служит тебе, а не ты Ему. И перепутать некоторые приоритеты и понятия, почему я говорил сегодня, важно сеять себе в правду, чтобы не обмануться и не обмануть никого. Скромность – это величайшая добродетель, это мудрость, сходящая свыше. Нельзя быть мудрым, не будучи скромным. Скромность по отношению к людям и по отношению к Богу. Скромен тот, кто не выставляет на показ своих заслуг, кто не выставляет на показ своих знаний, своего опыта, кто не выставляет, в конце концов, на показ своей веры, кто сдержан в поведении, сдержан в словах, сдержан в поступках. Он думает о себе не более, нежели должно думать. По мере веры, которую ему Бог уделил. А вера, которую Бог уделил человеку, она измеряется плодами в его жизни. А плоды в его жизни определяются тем, каким образом и каким качеством он соприкасается с другими людьми. Плоды жизни – это, конечно же, не просто устройство или успех, или какое-то образование, которое имеет человек, это его истинная духовность, это наличие добродетели, это влияние его добродетели на тех людей, с кем он имеет близкое общение. Это то, как от этого человека становится тебе, хорошо или плохо, этим проверяется. Подходит иной, и хочется в сторону отойти. Но кто-то подойдет, может быть, скромно, не говоря лишних слов, хочется побеждать, жить. И простая, может быть, улыбка и ободрение, которое нужно тому, кто ослаб, оно поднимает и дает силы. Мы много пережили за прошедшее время. Я хотел бы сказать, что многое действительно изменилось в нашей жизни. Я уверен, что многое изменилось в наших понятиях о жизни вообще. В наших понятиях о Боге, в наших убеждениях, в наших доктринах, в нашем поведении, в конце концов, в нашем богослужении многое изменилось. И хочу я сегодня только лишь одну сторону скромности кратко затронуть, друзья мои. Скромность и убеждение, вот эту сторону нашей жизни. Хочу задать вопрос, как вы думаете, есть ли на свете гордость, которая хуже религиозного высокомерия? Писание говорит в Евангелиях, что некоторые уверены были в себе, что они праведны и уничижали других. Я хочу сегодня попытаться ответить на вопрос, как совместить наши убеждения. А я уверен, что у каждого они есть, по мере веры, которую Бог нам уделил. Наши убеждения, которые мы имеем с истинной скромностью. Итак, первое. Чем тверже твои убеждения, тем сильнее искушение смотреть на тех, кто имеет другие или таких убеждений, как у тебя, твердых у человека нет. Я думаю, что все мы проходим этот этап жизни. Став учениками и оставив мир далеко позади, мы легко забываем, что все, что нам дано, это только милость Божия. Что мы никогда не заслужили и не заслужим ее. Это только величайшая, неописуемая, непонятная милость Божия. Я вспомнил просто ситуацию, когда человек учится в институте, он определенное количество лет проводит там. Если же этот человек уходит в академический отпуск, оставаясь на второй год, он учится гораздо более дольшее время. Его называют, знаете, как вечный студент. И это немножко, наверное, даже где-то уничижительно, потому что такого человека похвалить трудно. Интересно, что в христианской церкви Господь назвал как своих последователей, и как они называли друг друга? Ученики. И как вы думаете, когда же заканчивается ученичество христианина? Есть ли у него выпускные экзамены? Здесь совсем наоборот. Определение «вечный студент» или «вечный ученик», вы знаете, является некой наградой для него. Конечно же, если он не просто пребывает среди народа Божьего, а продолжает учиться. Если он от веры в веру, от славы в славу переходит. Оказывается, мы будем учиться всегда, вечно. Потому что если наше учение остановится, я не говорю сейчас об умственном учении, я говорю об ученичестве в познании Бога, в которое включается, конечно, и умственное познание Священного Писания, и умение, и научение общения с людьми друг с другом, наше воспитание здесь, на земле. Но если когда-нибудь в вечности закончится наше учение, значит, Бог не бесконечен. Значит, мы напрасно уверовали. Но у меня есть благая весть. Бог бесконечен. Он не имеет ни начала, ни конца. Я хочу, чтобы вы ощутили величие Бога, которого мы пытаемся познать, пред которым мы предстоим. И для многих из нас это очень важно услышать. Мы все ученики. И если кто-то думает, что он знает все, он еще ничего не знает. Ни я, ни вы. Мы только лишь пытаемся подойти к познанию величия Бога. и за всю жизнь прожив на земле, никто из нас до конца Бога не исчерпает и не познает. Это не огорчение. Это дивно на самом деле, потому что в этом глубочайший интерес. Интерес вечности, в которой будет непрекращающаяся возможность познавать, казалось бы, непознанное. Я не знаю, как это применить к человеческому интеллекту и как это объяснить на человеческом языке, как это познавать Бога, что Он будет нам открывать, какие-либо учения, доктрины, принципы. Конечно же, нет, но и в теле мы в таком обычном состоянии пребывать там не будем, как сегодня. Это будут прославленные тела. Это другой образ мышления, бытия, существования, вечность. И мы будем познавать Бога, который не познаваем. Пути Его неисследимы. И поэтому вечность есть куда стремиться. Она никогда не будет для нас скучной. Мы ученики, друзья мои. Так вот, глубокие убеждения нам необходимы. Сегодня, живя на земле, это есть мера веры. Но с этим связано большое искушение для многих. Большое искушение. Имея какие-либо убеждения, собственный опыт, как написано, уничижали других, думая в самих себе, что они праведны. Многие спрашивают, как вести себя. И об этом я как раз и говорю, к этому и веду. Как вести себя с теми людьми, кто не разделяет нашу веру? С теми, кто порой противостоят. Это может быть наши домашние, родные, знакомые, сотрудники, просто встреченные нами люди. Как правильно вести себя с ними? Как заставить их или побудить их уважать наши убеждения? Как повлиять верой на человека? Молчать или же говорить? Об этом есть указание в Священном Писании. Апостол Павел очень недвусмысленно выражает эту мысль. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния по знанию истины». Удивительно, быть приветливым – это значит быть внимательным. Быть внимательным значит быть человеком уважительным. А уважать – это уметь вникнуть, это уметь выслушать. Уважать – это не пытаться переделать человека, как порой мы пытаемся. И, в общем-то, многие годы, наверное, посвящали этому свое время. Не быть самоуверенным, но предавать все Богу. Молиться Богу по-настоящему. Молиться Богу, имея вот такое отношение к людям. Незлобливость, кротость, приветливость, учительство. То есть умение передать то, что Бог вложил. Апостолу Павлу были даны чрезвычайные откровения, как мы знаем. Но он сам говорит, дано мне жало в плоть. Мы до конца, может быть, не осознаем, что это было. Была ли это болезнь? Скорее всего, так оно и произошло. Ангел сатаны, чтобы удручать, вдуматься, к самому апостолу Павлу был допущен ангел сатаны, чтобы удручать его. Как бы в сегодняшних доктринах это бы оценили? Они бы сказали, да ты вообще не от Бога, при тебе ангел сатаны, чтобы удручать тебя. У тебя постоянно что-то с тобой происходит. Ты чувствуешь удручение, да, наверное? Может быть, это была болезнь, так считают многие богословы, что у него были очень сильно больны глаза и даже гноились порой. Об этом даже есть некоторые свидетельства в Писании, когда слушающие его настолько проникались сердцем, что как будто бы очи свои хотели вынуть и отдать ему. Это было, конечно, невозможно, чтобы хоть как-то послужить этому человеку в виде его удручения. И апостол Павел говорит, дано мне жало в плоть, и объясняет, чтобы я не превозносился. Оказывается, нет большей гордости на свете, чем религиозная гордость. И чем больше откровений, тем больше искушений. Я благодарен Богу, что Он дает нам свои жемчужины из слова. Но помните, недостаток скромности при этом говорит о недостатке нашего ума. Но под большой скромностью скрываются большие добродетели. Аминь. Второе. Чем больше мы во что-то верим, тем труднее нам принять от Бога большую мудрость, или, как мы говорим, новую истину. Когда я подразумеваю новая истина, я не говорю о каких-то откровениях, которых не было в истории церкви, но некоторые истины для нас, хотя они, как называются, хрестоматийные, порой для христианина новоначального, того, кто только пришел, можно сказать, вот я много лет, но вы знаете, много лет это ничего не значит, мы не так сильно развиваемся, как ученики, которые каждый день были со Христом 3 года. Мы порой о Христе вспоминаем или по-настоящему учимся только лишь в наших трудностях и на богослужениях участвуем, и то не всегда. Порой наш разум отстоит далеко. Так вот, чем больше мы верим, тем нам труднее принять то, что Бог открывает. Новая истина, я подразумеваю, та грань, которая была сокрыта от нас. Эта истина всегда была в Слове Божьем и действовала в церкви, но от нас она была сокрыта. И это проблема ученичества. Мы не будем расти, никто из нас не растет, если он не скромен в своих суждениях. Я заметил, что растут те люди, и те люди действительно получают познание от Бога, когда они скромны. Дай нам Бог иметь эту скромность. Третье. Чем лучше вы знаете, как Бог поступает, тем труднее бывает принять, как Бог может поступать. Или труднее принять, если Бог поступает иначе. Действительно, это очень трудно для многих людей, особенно устоявшихся в вере. Нам кажется, что мы знаем о Боге все. Я всегда удивляюсь этому. Христианство проповедуется на земле уже более 2000 лет. Каждый живет, ну, при большей крепости 80, да, как сказано. И даже если человек проводит всю свою жизнь в церкви, это всего лишь малая часть из общей истории церкви, а я уже не говорю из общего откровения о Боге, которое существовало на земле с момента ее основания. И нам кажется порой, что мы о Боге знаем все, как Он должен действовать, что Он должен совершать, как Он поступает. И когда Бог поступает иначе, мы не воспринимаем это. Очень опасно отождествлять Божью истину со своим пониманием истины. Помните, о Христе говорили, что не от Бога Он, потому что субботы не соблюдает. И когда иудеи читали Писание о субботе, они имели подтверждение, все было на их стороне. Они полагали, что знают Божью волю, а Бог обязан поступать так, как Он вроде бы в своей воле открыл. Но когда пришел Христос, нечто изменилось. Мы знаем, мы видим, Он доказал и показал, что главное в законе – это любовь. Ученики были готовы отвергнуть человека, который именем Иисуса Христа изгонял бесов, но не ходил с ними. Этот человек не вписывался в их понимание. Наверное, эта история и для нас также. Мы бываем очень горды порой, и сохранит нас от этого Господь и помилует. Мы бываем горды от собственных представлений, от собственного опыта, не способны принять то, порой, что Бог делает сегодня. Мы не знаем, что Бог будет делать завтра. Все, что делал Бог вчера с нами, прошлого, его уже не существует. Это прошло. Но вот то, что Бог делает сегодня, нужно принять с благоговением и верой. Я думаю, то, чему учит нас Бог в эти дни, и в этом году, и в прошлом году, это поверить и принять, что Царство Божие внутрь нас есть. Что если мы воистину обладаем Царством Божьим, то оно внутри нас есть, не снаружи. Оно внутри нас, это слова самого Христа. И очень важно в эти времена, когда много в человеческом обществе поставлено на какие-то человеческие уловки, на экзальтацию, на человеческое возбуждение, когда мы от внешнего можем быть угнетены или наоборот от внешнего обрадованы, нужно понять и научиться. Царство Божие. Мир, радость и праведность в Духе Святом внутрь нас есть, в Духе, живущем в нас. Четвертая, последняя мысль. Некоторые убеждения в нашей жизни возникают потому, что они каким-то образом нам навязаны. Есть некоторое влияние мира на церковь. или на религиозный мир. Это влияние мирской философии, психологии, устройства, определенных, скажем, условий существования церкви. Мы сейчас находимся в очень сложный период, огромный и тяжкий период испытания. Вы знаете, что церковь, когда была испытана по всей земле. Я хочу объяснить вам, что я имею в виду. Всего лишь 20 лет назад христиане в нашей стране испытывали тяготы от гонений. Многих истребляли в тюрьмах, отнимали детей, отдавая их в детские дома и делая безбожниками. Богохульство было привилегией нашей страны. И вот что интересно, мы воистину осознаем, что это происходило. И это происходило повсеместно, я имею в виду в Советском Союзе. Это было страшно, это было тяжело, это было испытание от Бога. Но почему-то наши глаза удержаны от того, чтобы понять, что когда Бог испытывает церковь, Он не испытывает ее только лишь в одном месте. Для Него церковь по всей земле. Точно так же Он может испытать церковь и в других местах, но иным способом. И вот когда Бог испытывает церковь иным способом, не гонением, а преуспеванием, люди порой это не видят, что это также испытание, которое может привести к страшным последствиям. Я хочу сказать вам несколько очень важных слов. Мы с вами представители евангельского движения. Но сейчас, в наше время, все меняется в евангельском движении. Оно превращается в нечто такое, что очень близко с современной жизнью или, скажем, отвечает требованиям современной жизни. Конечно, не секрет ни для кого, что многие формы современных церквей пришли из Америки. И я ничуть ничего не имею против Америки, но я вам хочу сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что в то время, когда испытывалась в нашей стране церковь гонениями, точно так же церковь испытывалась в Америке, но совсем другим. И об этом мало кто знает. И я вам расскажу, что это было и как происходило. Если у нас в гонениях многие отреклись от веры, то и в Америке происходило это только совсем в другом ключе. Когда общество капиталистическое, имеющее свои законы, достигло определенного момента развития, как раз в те годы у нас происходили особо массовые гонения, поскольку в Америке очень много религиозных людей, восстала огромная необходимость, восстала очень большая необходимость подчинить церковь существующим мирским законам для того, чтобы она поддержала образ жизни и цель, которую это государство ставило перед собой. Если всегда церковь боролась за святость, и в хорошем смысле церковь консервативна, потому что если она меняется с каждым годом, она изменчива, как этот мир. Это неплохое качество, консерватизм. То пришло особое действие. Интересно, что была особая программа, которая вводила, можно сказать, новые ценности жизни. Новые ценности жизни, которые совершенно не были христианскими, но они должны были оправдать то устройство жизни, которое пропагандировалось в этой стране, которое, можно сказать, проповедовалось и которое поднималось в этой стране. И вот таким образом в христианстве возникло учение, которое нам известно, например, как учение о преуспевании. Таким образом возникло учение, где личность человека, личность его «я» ставится выше всего. Практически ты центр, твои личные отношения с Богом, твое личное устройство. Таким образом возникла в церкви маркетинговая система, где благовестие превратилось в евангелизацию. Надеюсь, вы понимаете разницу, что такое евангелизация и благовестие. Благовестие – это когда ты имеешь возможность засвидетельствовать о Христе, когда ты имеешь возможность передать благую весть. И оно не измеряется количеством людей, благовестие. Оно измеряется возможностью говорить о нем. А вот евангелизация считается удачной тогда, когда кто-то откликнулся, и чем больше откликнулось, тем удачнее евангелизация. Пришло 10 тысяч, один вышел – неудачная. Пришло 199, поднялись с мест – удачная. Чувствуете разницу? Так вот, это была целая государственная программа, тайная программа, которая была направлена на то, чтобы ценности мира могли быть сохранены и изменили ценности церкви. И вы знаете, они почти достигли своего результата. Без сомнения, что в Америке сохранились люди, преданные пророки Божии, которые трубили трубой против этого. Но к нам приходят те же самые церковные ценности, и мы думаем, что это прогресс. Нет, это программа гонений против церкви. Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Я хочу повторить этот пункт, с которого я и завел эту тему. Некоторые убеждения возникают, потому что они нам навязаны. Они приходят порой со стороны, и это очень печально. Потому в нашей церкви нет стремления к тому, чтобы эти ценности могли как-то у нас приживаться. Вот поэтому мы весь год говорили о скромности, о смирении и благоговении перед Богом. Именно поэтому. Мы сегодня вспоминали стих «Все стою у двери и стучу». И многие годы этот стих проповедовался с больших кафедр и известными богословами как призыв к людям из мира, неверующим. Но этот стих никогда к ним не относился. Этот стих в контексте относится только лишь к церкви, к народу Божьему. Это в наши сердца хочет войти Господь, чтобы верою вселиться Ему в сердца наши. И порой для многих это оскорбительно звучит. Да у нас уже все есть, у нас уже вся полнота. Нет, друзья, еще не вся полнота. Мы стремимся, не достигнем ли и мы его, как он нас. Мы еще не до крови сражались. Поможет нам Бог, если мы скромны, то мы это признаем. Будьте скромны перед Богом, будьте верны Ему. Нелегко изменяться, но если человек скромный, он способен многому научиться. Вспомните, как Аполлос, он смело проповедовал. Мы будем продолжать проповедовать, но при этом оставаться открытыми, когда Бог готовит нас, наставляет, а даже если порой и переучивает. Скромный человек, он верит и знает, что ему еще многому предстоит научиться. Аминь. Итак, глубочайшая скромность от осознания величия Бога. Если ничто нас не приводит в трепет, значит, гордость поселилась в сердце. Скромный человек, он знает свои недостатки, но поскольку он скромен, это для него стимул к совершенству. Он черпает свою уверенность в Боге, а не в своих силах. И он не боится посмотреть правде в глаза. И он не боится показать, что в чем-то нуждается. Скромный не тот, в ком нет ни капли гордости. Нет, гордость может быть. А тот, кто распознает ее, кается. Кается не от скромности, а чтобы стать скромным. Скромность – это цель, к которой мы идем, и все силы полагаем в ее достижение. Но победа не в достижении, а в стремлении. Пусть нам поможет Господь стоять перед Его крестом и никогда не смотреть сверху вниз при этом на других людей, а нести благоволение Бога, потому что Бог смиренным дает благодать. И да поможет нам Господь жить в потрясении от присутствия Божия. Почему я об этом сказал? Люди затерли Бога и сделали Его для себя обычным. Вспомните Ветхий Завет. Что мы там знаем и читаем о присутствии Божьем? Как это происходило? Облако славы приходило в собрание. Это было потрясающе, друзья. Что мы знаем о голосе Божьем? Голос Божий говорил к людям. И это было потрясающе. Но всегда ли облако славы приходило в тот же самый храм? Сколько мы читаем таких указаний? Нечасто. И всегда ли голос Божий говорил к народу Божьему вот так явственно? Всегда ли? Нет, не всегда. Друзья мои, это очень важно, чтобы мы поняли эту главную мысль. если человек скромный, в нем возникает некое особое чувство. Он потрясен присутствием Божьим. Для него это потрясение, потому что Бог пришел к нему. Для него потрясение, когда Бог заговорил к нему. Я хочу, чтобы вы это поняли. Сегодня много обмана, очень много подделки, когда люди пытаются искусственным образом вызвать такое состояние, что они думают, что это присутствие Божие. Но подумайте о том, если человек все время слышит голоса, здоров ли он, болен, если пример в христианстве хоть одного человека в Новом Завете, кто все время бы слышал голоса? Нет, когда они звучат, тогда они ведут нас к самым важным свершениям и поворотам нашей судьбы. Но даже о спасении написано: Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Оказывается, в самом важном вопросе спасения мы должны распознать свидетельство Духа. Поэтому будьте скромными, чтобы иметь потрясение от Божьего присутствия, чтобы это была плодобесная почва, скромность, в которой возрастает духовность. И только скромность может видеть чудеса, которые совершает Бог. Пусть Господь испытает наше сердце и зрит, на правильном ли мы пути. Мы облечемся в смирение и будем в этих одеждах скромности ходить на Христа. Аминь.